говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, очередной час нашего вещания мы начнем с чтения и краткого объяснения Святого Богослужебного Евангелия Пятницы Седмицы Мясопустной. У нашего микрофона, как всегда, будет митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Ну а затем придет время заключительной беседы доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова в его цикле бесед «Духовные основы русской словесности» о драме Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 68-е зачало, глава 15, стихи с 22 по 25. Тогда воины, взяв Иисуса, повели его на распятие и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. Место, где распяли Господа нашего Иисуса Христа, именовалось Голгофа, место черепов. Это было место казни всех преступников, ибо он во всех отношениях с беззаконными в Менисе. Был час третий по иудейскому исчислению, около 9 утра по-нашему, когда они пригвоздили его ко кресту. Евангелие от Марка более чем другие Евангелия обращает внимание на время распятия. Третий час — возведение на крест. Шестой — полдень, тьма по всей земле. И девятый, третий пополудни — смерть. Последование этих часов совпадает со временем молитв, установленных в Иерусалимском храме, которое было воспринято христианами. Мы помним эти молитвы Великого Поста. И же в шестой день же и час — на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адама в грех. И же в девятый час нас ради плотью смерть вкусивый. Что касается третьего часа, Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, третий час апостолам Твоим неспославый, дар Духа Святого новому человечеству берет начало в начале крестных страданий Господа. Пригвоздив его ко кресту, они продолжали подвергать его поношениям и бесчестию. Мы помним, как этому предшествовал лошадиный гогот издевающихся над Господом слуг. Еще раньше был суд иудеев, отравленных ядом ненависти, согласие Пилата изо всех сил старающегося уклониться от ответственности. В действиях воинов была жестокость и не было злобы. Для них Христос был очередным преступником, приговоренным к распятию, и они разыгрывали шутовской балаган по поводу его царственности и божественности. Но в этом не было злобы, а только грубые шутки. Это было началом большего глумления. В мире, лежащем во зле и во лжи, христианин всегда может оказаться предметом насмешек. Но то, чему подвергся Господь, не идет ни в какое сравнение с тем, что может случиться с нами. Далее будет злословие, кивающее головами первосвященников, и последнее искушение — сотворить чудо, которое даст ему возможность избежать смерти и понравиться всем, упразднить соблазн креста. Но Господь являет совершенную верность замыслу Божию о спасении людей. Был обычай давать приговоренным к смерти вино. Исполненные сострадания к умирающим, благочестивые женщины Иерусалима подходили к каждому распятию и давали преступникам напиток, утешающий страшную боль и немного затуманивающий сознание. Они смешивали вино со смирной, которая была горькой. Вкусив ее, Господь не восхотел пить. Он принял горечь ее, но не облегчение от нее. Господь вкушает смерть со всей ее предельной горечью и сохраняет ясность сознания до конца. Распявшие его воины по обыкновению бросали жребий об одеждах казненного, кому что взять, как плату за свой труд. Совершилось! Теперь обнаженный от всего Христос соответствует официальному определению того, что Он собой представляет, осмеянный царь, престол которого — крест, орудие казни преступников, и спутники которого — два разбойника справа и слева. Но среди страданий и поношений Христос на самом деле являет свою царственность, и крест его поистине божественный престол. Эта царственность открывается в его смерти. Сила спасения исходит от его немощи, вольно принятой до конца. До конца он остается свободным и господином всего происходящего. Те, кто глумится над ним, спасись сам, просто не понимают, что Мессия пришел не для того, чтобы спасти себя.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Духовные основы русской словесности. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова. На прошлой неделе доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессор Александр Николаевич Ужанков начал разговор о драме Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». Сегодня заключительная часть.
Напрасно мне кудесники сулят недолгие дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе. Смотрите, кудесники, не священники, не духовники. Обратите внимание, кудесники, волхвы. Действительно, при Борисе Годунове появляется много очень из Западной Европы. Приехали всяких разных альманашников, как тогда их называли. Составляли гороскопы, уже их было много, на каждого правителя, каждому правителю. Ну и персонально, естественно, и, так сказать, уже в соответствии с этим гороскопом уже поступали наши государи. Ну и бояре, естественно. Мне счастья нет. Я думал свой народ довольствие во славу успокоить, щедротами любовью снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумным и когда народный плеск, льярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл мучения, погибая, я отворил им житницы. Я злато рассыпал, имеем сыскал работы, они из меня беснуясь проклинали. Вот первые 4 года действительно были удачные управления Бориса Годунова. Но потом на 4-й год засуха и голод, на 5-й год засуха и голод. Вот об этом он и говорит. Но народ начинает уже трезветь. Почему? Потому что народ православный. Он начинает задумываться, а почему Господь посылает такое испытание нашей стране, нашему Отечеству? Почему это голод? Просто так он же не может быть. Потому что это понятно, что это наказание за что-то или кому-то. Но понимаете, опять же таки, народ тут тоже легко перекладывает ответственность на него. На государя. Государь виноват. Мы тут ни при чем. Это он, не мы. Мы хорошие. А это он. Понимаете, это тоже очень важный момент. Потому что Пушкин показывает ответственность как государя, так и народа за те события, которые происходят в нашем Отечестве. Повторяю, не только государя, но и народа. Пожарный огонь их дома истребил, я выстроил новое жилище. Действительно, пожар в Москве возник огромный. Москва деревянная, горела, пылала просто. Беспроцентные суды давал Борис Годунов, даже дома строил, чтобы восстановить все это. Но народ по-своему все это воспринимает. Я выстроил новое жилище, они из меня пожаром упрекали. Вот черний суд, ищи же ее любви. В семье моей я мнил найти отраду, я дочь мою мнил нас счастливит браком, как буря смерть уносит жениха. И действительно, приезжает из Европы принц, который хочет посвататься Ксении Годуновой. И неожиданно здесь умирает. Он напасти, одна за другой. И тут, молва лукавая, нарекает виновников дочерного вдовства, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайны, я ускорил Феодора кончины, я отравил свою сестру, царицу, монахиню смиренную. Все я. Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто. Едина разве совесть. Так здравая она восторжествует над злобой, над темной клеветой. Но есть ли в ней единое пятно? Единое случайно завелось, и тогда беда, как язвой моровой, дух сразу сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится. И мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Да жалок тот, в ком совесть нечиста. Чем заканчивается? После каждого монолога, я здесь могу открыть уже маленький секрет, после каждого монолога должно быть покаяние. После каждого покаяния, прости Господи, ведь он только что признался, по сути дела, правильно? Мальчики кровавые. И есть единое пятно. Да, он все честно. То, что, о чем мы с вами говорили, он хотел трудиться честно, отечество, он трудился. Хороший был он государь, неплохой. Но взошел-то на престол он. В результате убийства законного престола наследника. Может ли он своими деяниями искупить этот грех? Нет. А чем может? Только покаянием. Оно есть? Нету. И поэтому последующие события, они развиваются стремительно. Потому что после этого, что происходит? Сцена в корчме на литовской границе. Потому что Отрепьев уже стремительно, хотя он вроде бы удаляется от Кремля, но он стремительно идет к Кремлю. Именно стремительно, потому что дальше там, так сказать, вот одно событие за другим. Уже разузнали, что Отрепьев бежал, за ним погоня. В этой корчме 3 монаха, там Григорий, Варлам, но Григорий уже переодет, уже он не чернец, а штатская переодет. Смотрят на них, там стража приходит, смотрит на них, ну, так сказать, там, знаете, эту сцену, то ли Варлам, то ли Григорий, то ли Мисаил, кто-то из них может быть беглец, Григорий пытается все это на Варлама, ну, так сказать, перевести стрелкой, потому что ему дает один из приставов прочитать бумагу. Чудово монастыря недостойный чернец Григорий из роду Отрепьевых впал в ересь и дерзнул, наученный дьяволом, возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он окаянной Гришкой границы литовской, и царь повелел изловить его. Приставы повесить. Григорий, тут не сказано повесить. Пристав, врешь, не всякое слово в строку пишется. Читаю, изловить и повесить. Ну, толкование законов. Это русский обычай тоже. Так сказать, толкование законов. Григорий, и повесить. А лет ему, вору Гришке отроду, смотря на Валамя, за 50. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое. Ну, то есть, вот стрелки перевести первый пристав. Ребята, здесь Гришка, держите его. Ну, глядя на Варлама. Вот уж не думал, не гадал, Варлам, вырывая бумагу. Отстаньте, сукиньи дети, что я за Гришка? Как? 50 лет, борода седая, брюхо толстая. Нет, брат, молод еще надо мной шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбирай, а уж тут разберу, как дело до петли доходит. А лет ему от роду 20. Что, брать, а? Где тут 50? Видишь, 20, второй пристав. Да, помнится, и 20 нам тоже было сказано. Первый пристав Григорию. Да ты, брат, видно, забавник. Ну, Григорий, так сказать, понимает, что уже ему не выкрутится, бежит, бросается в окно, бежит, и что происходит? Опять дом Шуйского, Москва. Шуйский узнает, уже ему из Польши вести пришли от Пушкина, но не от этого, не от Александра Сергеевича, а от боярина Пушкина. Вот, в том, что, значит, в Польше появился человек, выдающий себя за удивительным образом спасшегося царевича Дмитрия. Вот ни один, наверное, народ мира так не любит сказки, как русские. Нет, не просто сказки, а вера в чудо. Понимаете, это совсем другое. Это, конечно, не сказки, это вера в чудо. Ну и достаточно чудес в России бывает. Наверное, ни в одной стране, ни одна такая нечудесная страна, в буквальном смысле, вот, как Россия. Так вот, Пушкин, опять же таки, на что обращает внимание? Любое войско можно победить. Даже самое большое можно меньшим количеством победить. Но нельзя победить миф, понимаете? Нельзя победить идею. Любое войско перед нею пасует. Понимаете, вот если появляется молва, она же распространяется мгновенно, что царевич Дмитрий жив, то что будет делать русский народ? Самый справедливый народ в мире. Он будет восстанавливать справедливость, правильно? Но если он допустил ошибку, понимаете? Если он избрал Бориску на царство, то теперь-то нужно исправить свою ошибку, правильно? И он будет искренне это делать, конечно. Понимаете? И что Пушкин? Пушкин гений. Понимаете, как он показывает характер русского народа? О ком это? О Борисе Годунове? Да нет, это о русском народе. Потому что во всех проявлениях русский народ искренен, как младенец. И вот уже после того, как мы уже знаем, что в Польше сгущаются тучи, вот меня интересуют эти как раз вот 5 монологов. 2 уже мы с вами видели, вот сейчас 3-й монолог приближается. Царь, повторяю, он готовит династию. Царь, что, Ксения, что, милая моя, невеста куш печальная вдовица, все плачешь ты о мертвом женихе, дитя мое, судьба мне не сулила виновника быть вашего блаженства. Я, может быть, прогневал небеса. Знаете, какой гениальный Пушкин, да? Знаете, вот уже на кончике языка «я прогневал небеса» не может еще сказать «может быть». Что, он сомневается? А трудно сказать. Понимаете, вот трудно признаться, поэтому «может быть». «Я счастье твое не могу строить, безвинное, зачем же ты страдаешь? А ты, мой сын, чем занят? Что это, Федор?» Чертеж земли московской. Вот наше царство из края в край. Вот видишь, тут Москва, тут Новгород, тут Астрахань, вот море, пермские дремучие леса. А вот Сибирь. А это что такое узором здесь вьется? Это Волга. Царь, как хорошо. Вот сладкий плод учения. Как с облаков ты можешь обозреть все царство вдруг. Границы, грады, реки. Учись, мой сын. Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Когда-нибудь... Опять гениальный Пушкин, смотрите. Когда-нибудь и скоро, может быть. То есть он показывает, что Бориса Годунова уже есть предчувствие каких-то перемен, причем перемен внезапных и скорых. С одной стороны, он вроде бы устремлен в будущее, а с другой стороны, он ощущает настоящее. И вот это вот настоящее очень зыбкое, потому что оно может смениться в любую минуту. Человек предполагает, Бог располагает. Пушкин тоже об этом пишет. Когда-нибудь... И скоро, может быть, все области, которые ты хитро изобразил, ты не на бумаге, все под руку достанутся твою. Учись, мой сын, и легче, яснее, державный труд ты будешь постигать. Значит, все-таки готовит? Несомненно. Хоть Семен Годунов. Вот Годунов идет ко мне докладом. Ксения, душа моя, пойди в свою светлицу, прости, мой друг, утешь тебя Господь. Видите, православный вроде бы. Что скажешь мне, Семен Никитич? Нынче ко мне, чем свет дворецкий, князь Василий и Пушкина слуга пришли за... Ну, Пушкина слуга донос сперва, что поутру вчера к ним в дом приехал из Кракова гонец, и через час без грамоты отослан был, хамзал схватить, послан в догонь. А Шуйский что? Вечером угощал своих друзей, былых Милославских, Батурлиных, Михайлова, Салтыкова, до Пушкина, до нескольких других и так далее, и так далее. Разошлись поздно, значит, есть какой-то заговор. Помните, Шуйский-то ведь тоже о чем-то говорил. А почему из Кракова? Потому что Краков столица была Польша. В то время Краков была, это древняя столица Польши. Но тут и Шуйский, потому что он прекрасно понимает, что долго искать нельзя. «Мой долг тебе поведать весь важную, я слушаю тебя, Шуйский». «Но государь», указывая на Федора, «царевич может знать, что ведает не Шуйский, говори. Царь из Литвы пришел на весть, не та ли, что Пушкина привел вечер гонец, Шуйский? Он знает все. Я думал, государь, что ты еще не ведаешь всей тайны? Нет нужды, князь, хочу сообразить известие, иначе не узнаем мы истины». Я знаю только, что в Кракове явился самозванец, и что король и паны за него. Что ж говорят, что этот самозванец, не ведаю. Но чем опасен он? Шуйский, конечно, царь сильна твоя держава. Ты милостью, родением и щедротой усыновил сердца своих рабов. Но знаешь сам, бессмысленная чернь. Помните в самом начале, как он к народу относился? Вот сейчас тоже бессмысленная чернь. Для бояр народ — это чернь, бессмысленная причем. Изменчиво, мятежно, суеверно, легко пустой надежды предана. Мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна. А баснями питается она, и нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет Димитрия, воскреснувшее имя. Димитрия? Как? Этого младенца? Димитрия, царевич, удались. Шуйский, он покраснел, будет буря. Федор, государь, ну дозволишь ли? Нет, нет, нельзя, мой сын, поди. Димитрия?
Он ничего не знал.
Царь, послушай, князь, взять меры сей же час, чтобы от Литвы Россия оградила заставами, чтобы ни одна душа не перешла бы эту грань, чтобы заяц не прибежал из Польши к нам, чтобы ворон не прилетел из Кракова. Ступай, иду. Нет, постой. Не правда ли вестится это затейливо? Слыхал ли ты, когда чтоб мертвые из гроба выходили, допрашивать царей, царей законных, назначенных и избранных всенародно, увенчанных великим патриархом? Смешно, а? Что ж не смеешься ты?
Я государь.
Послушай, князь Василий, как я узнал, что отрок сей лишился как-то жизни? Опять же таки гениальный Пушкин. Знаете, он же сейчас выведен из нормального состояния, правильно? Поэтому смотрите, какая оговорка. Как я узнал, что отрока сего... Что? Убили, да? Там один только глагол можно подставить. Но как он сохватился? Что отрок сей лишился как-то жизни? Ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю, по совести мне правду объяви. Узнал ли ты убитого младенца? И не было ли подмены? Отвечай.
Клянусь тебе.
Нет, Шуйский, не клянись. Но отвечай, то был царевич? Смотрите, второй вопрос. Он... Подумай, князь, я милость обещаю, прошедшей жена попалою напрасно не накажу. Но если ты теперь со мной хитришь, то головою сына, клянусь, тебя постигнет злая казнь, такая казнь, что царь Иван Васильевич от ужаса в гробе содрогнется. Ведь я третий раз спрашиваю, чтобы, ну, так сказать, убедиться, правда царевич мертв? Ты же послан был, ты же должен был удостовериться. Не казнь страшна, страшна твоя немилость, это уже Шуйский. Перед тобой дерзнули я лукавить, и мог бы я так слепо обмануться, что не узнал Димитрия. Теперь внимание, а теперь уже вот он очень интересные предпосылки будущего развития событий. 3 дня я труп его в соборе посещал, всем угличам туда сопровожденный. Вокруг его 13 тел лежало, растерзанных народов, но по ним уж тление приметно поступало. Смотрите, те, кто были вот народом растерзаны, да, они уже разлагались тела. Но детский лик царевича был ясен, и свеж, и тих, как будто усыпленный. Глубокая не запекалась язва, черты из лица совсем не изменились. Нет, государь, сомнения нет. Димитрий в гробе спит. Признаки того, что не тронутый, да? Что это уже мощи. На это же нужно обратить внимание. Борис Годунов не замечает. В принципе, многие не замечают. Но Борис Годунов должен был обратить внимание. Нет, пока ничего. Теперь, смотрите, царь спокойно. То есть он убедился. Ага, царевич, значит, мертв. Значит, это самозванец, можно успокоиться. Довольно, удались, Шуйский уходит. Ух, тяжело. Дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь моя в лицо мне кинулась и тяжко опустилась. Так вот зачем 13 лет мне сряду все снилось убитое дитя. Помните о мальчика кровавых? Теперь вот он уже признается, что 13 лет мне сряду. Да-да, вот что теперь я понимаю. Но кто же он, мой грозный супостат? Кто на меня? Пустое имя? Тень? Уже ли тень сорвет с меня Порфиру? Или звук лишит детей моих наследства? Звук — это что? Имя? Лишит детей наследства? Безумец, а чего же я испугался? На призрак сей поду, и нет его. Так решено, не окажу я страха. Но презирать не должно ничего. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха. И сразу же наступило покаяние. Вот же, тут царевич убиенный, вот же тебе доказали, показали. Наступило ничего подобного. Сразу Краков, дворец Мнишек, и паны поддерживают Отрепьева. Ну, тут еще и понятно, что и сама пани Мнишек, Марина Мнишек, тоже тут, так сказать, свою лепту вносит, потому что вроде бы самозванец в нее влюбляется. Она стоит одной из условий, чтобы он занял московский престол. И все ему служат. Даже сын опального когда-то первого бежавшего Курбского. Теперь он уже готов служить будто бы сыну тому самого Иоанна. И вот здесь интересно, как я опускаю, конечно, самозванеца Марина. Этот сюжет, он нам не столь важен. Но уже граница литовская. Это уже 16 октября 1604 года. Князь Курбский, самозванец, обе верхами, полки приближаются к границе. Курбский прискакал в Перна. Вот, вот она, вот русская граница, Святая Русь, Отечество, я твой, чужбины прах с пыгрением, с презрением отрехаю, с моих одежд пью же одна воздух новый, он не родной, теперь твоя душа, а мой отец утешится во гробе. И опальные возрадуются кости. Блеснул опять наследственный наш меч, сей славный меч, гроза Казани темной, сей добрый меч, слуга царей московских. В своем перу теперь он загуляет за своего надежу государя. Самозванец едет тихо, с понившей головой. Как счастлив он! Как чистая душа в нем радостью и славой разыгралась! О, витязь мой, завидую тебе, сын Курбского, воспитанный в изгнании, забыв отцом снесенные обиды, его вину за гробом искупив, ты в кровь излить за сына Иоанна готовишься. Законного царя ты возвратить отечеству, ты прав, душа твоя должна пылать весельем. Ужель ты не веселишься духом, это Курбский, вот наша Русь, она твоя, царевич, там ждут тебя сердца твоих людей, твоя Москва, твой Кремль, твоя держава. И теперь смотрите. Вот опять же таки происходит осознание государя, потому что самозванец уже выходит на уровень государя, за ним идут люди, то есть он уже управляет. Если раньше это была авантюра, то теперь уже и он за эту авантюру отвечал один, то теперь уже от его действий, от его поступков будет зависеть судьбы сотен тысяч людей. Теперь он уже на другой уровень подбивается. Он уже государь, он уже повелевает, его приказам подчиняются. И теперь происходит уже осознание совершенно на другом уровне своего поступка. Почему он так тихо и едет? Потому что он уже задумывается, что ему-то тоже придется отвечать за сей поступок. Кровь русская Курбский потечет. Вы за царя подъяли меч, вы чисты, я ж вас веду на братьев, я Литву позвал на Русь, я в Красную Москву кажу врагам заветную дорогу. Осознал свой грех? Конечно. Преступник? Конечно. А отвечать хочется? Нет. Но пусть мой грех падет не на меня, а на тебя, Борис, цареубийца. Вперед! Курбский подхватывает. Вперед! И горе Годунову. Смотрите, получается одно преступление на другое. Может ли эта авантюра Гришки Отрепьева закончится результативно, положительным результатом? Ну, на какое-то мгновение может быть, да? Но расплата все равно будет. Почему? Потому что Пушкин одну и ту же тему поднимает вот в этих сюжетных линиях. Нет покаяния, будет наказание. И за грехи родителей отвечают дети. Что оставляем в наследство своим детям? Свои грехи? Трон, державу, корону, золото или свои грехи? И за что они будут отвечать перед Богом и перед людьми? Понимаете, вот те нравственные весы, на которых судят историю Пушкина. И тут же сразу царская палата. Царь. Возможно ли, Растрига, беглый инок, на нас ведет злодейские дружины, дерзает нам писать угрозы? Полно. Пора смирить безумца. Поезжай ты, три Трубецкий, и ты, Басманов, помочь. Помощь нужна моим усердным воеводам. Бунтовщиков Чернигом осажден. Спасайте град и граждан. Видите, а это уже стремительно. Где Польша, а где Чернигов? Это уже левобережная Украина. Смотрите, как стремительно проходит все это. Самозванец. Царь. Несвейский государь через послов союз свой предложил. Но не нужда нам чуждая помога. Своих людей у нас довольно разных, чтобы отразить изменников и ляха. Я отказал. Щелкалов. Разослать во все концы указы к воеводам, чтобы на коня садились и людей по старине на службы высылали. В монастырях подобно отобрать служителей причетных. В прежние годы, когда бедой отечество грозило, отшельники на битву само шли. Но не хотим тревожить ныне их. Пусть молятся они за нас. Такого указ царя приговор боярский. Теперь вопрос мы мажный разрешим. Вы знаете, что наглый самозванец коварный промчал повсюду слух, и повсюду им разосланные письма посеяли тревогу и смятение. На площадях мятежных бродит шепот. Умы кипят, их нужно остудить. Предупредить желал бы казни я. Но чем и как? Теперь решим. Ты первый святой отец, свою победой мысль. Вот, в принципе, вот такие сложные моменты для Руси действительно патриарх должен трезво оценить ситуацию и отрезвить правителя. Почему у нас, собственно, на гербе две головы орла? Потому что духовная и светская власть. Вот если светская заиграется, духовная должна поставить на место. И патриарх это делает. Смотрите как. Другое дело, захочет ли светская пойти за подсказкой духовной власти. Я буду опускать, чтобы немножко сэкономить время. Твой, это патриарх, твой верный богомолец в делах мирских не мудрый судья. Дерзает не испадать тебе свой голос. Бесовский сын Растрига окаянный прослыть умел царя Дмитрия в народе. Он именем царевича, как ризой украденной, бесстыдно облачился. Понятно. Оделся в имя, и народ к нему примкнул. Потому что народ хочет исправить, как мы уже с вами знаем, исправить свою ошибку. Но стоит лишь ее раздрать, и сам он наготой свою посрамился. Сам Бог на то нам средства посылает. Вот, чего ж тебе больше нужно, если сам Господь посылает на то средства.
Но царь его не принимает. Вон что страшно. То средство, которое посылает Господь, царь не принимает. Борис Годунов не принимает.
Знай, государь, тому прошло лишь 6. Тот самый год, когда тебя Господь благословил на царскую державу, в вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже маститый старец. И чудную поведал он мне тайну. В молодых летах сказал он, я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием. Напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам. Напрасно я из кладези святых крапил водой или целебные темные очи. И посылал Господь мне исцеление». Вот, наконец, утратил я надежду, и к тьме с моей привык, и даже сны мне виданных вещей уж не являли, а снились мне только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос, мне говорит, «Восстань, дедушка, пойди ты в Углич, град, в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой, и Бог милостив, и я тебя прощу». «Но кто же ты?» — спросил детский голос. «Царевич, я Дмитрий. Царь небесный принял меня в лик ангелов своих. Я теперь великий чудотворец. Иди, старик». Проснулся я и думал, что ж, может быть, и в самом деле мне позднее даруется исцеление, Господь. Пойду и в путь. Отправился далекий. Вот Углича достиг я, прихожу в Святой Собор и слушаю обедню. И разгоряясь душою усердной, плачу так сладостно, как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал, «Иван, веди меня на гроб царевича Дмитрия». И мальчик повел меня. И только перед гробом я тихую молитву сотворил, глаза мои прозрели, я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. Вот, государь, что мне поведал старец. Общее смущение, ремарка Пушкина. В продолжении сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком. Продолжает речь патриарх. Я посылал тогда нарочно в Углич, и сведано, что многие страдальцы спасения подобно обретали у гробовой царевича доски. Вот мой совет. во Кремль святые мощи перенести, поставить их в соборе архангельском, народ увидит ясно тогда обман безбожного злодея, и мощь бесов исчезнет, яко прах. Если есть мощи, значит, он случайно погиб? Это несчастный случай, если есть мощи? Или он страстотерпец? Конечно же, страстотерпец. Вот, пожалуйста, историки, гражданские истории, до сих пор спорят, несчастный случай или убийство? Церковь совершенно однозначна. Убийство. Почему? Потому что есть нетленные мощи царевича Дмитрия. Значит, он страстотерпец. И смотрите, что предлагает патриарх. Перенести мощи в Архангельский собор. Молва тут же распространется, интернет тут же сработает. Да? И сразу все поймут, что там лже-Дмитрий. Но смотрите, какой нужно царю сделать выбор. Спасти Россию, но признать себя убийцей. Или спасти себя, но тогда погубить Россию. Знаете, вот тот самый главный... Вот то, что до этого было, все его поступки, они меркнут совершенно перед этим главным выбором. Если он государь, вот сейчас он должен быть государь, то есть он должен пожертвовать собой во имя спасения России. Если он настоящий государь. Я не говорю о покаянии. Покаяние касается его, как человека, его собственной души. Но если государь, значит, он должен жертвовать собой во имя спасения Отечества. Что делает Борис Годунов? Молчание. И кто тут появляется? Кто? Князь Шуйский. А почему? А потому что его тоже это задевает. Он же государственную точку зрения высказал, что несчастный случай. Святой Отец, кто ведает пути Всевышнего? Какой грамотный, а? Скажите, пожалуйста. Не мне его судить. Ну, понятно, еще Бог об ему судит, да? Нетленный сон и силу чудотворства он может дать младенческим останкам. Но належит народную молву исследовать прилежно и бесстрастно, а в бурные или смятения времена нам помышлять о столь великом деле. Не скажут ли, что мы святыню дерзко в делах мирских орудием творим? То есть, смотрите, он, в принципе, не отрицает, да, что это святыня, может быть, и так далее, и так далее. Но, дескать, зачем переносить? Почему? Потому что народ сразу же обличит царя, убийцу. Прогневали мы Бога, согрешили. Владыкой себе царю-убийцу мы нарекли, да? Пимен-то об этом уже говорил еще раньше. Значит, и народ сейчас протрезвеет. Но, с другой стороны, он тогда и отпадет от царевича Дмитрия. Лже-Дмитрия, точнее. Конечно же. И Отечество будет спасено. Вот видите, мы в последующем литературе XIX века будем довольно-таки часто видеть, как писатели пытаются ответить на вопрос, кто главный в истории, личность или народ? «Война и мир» Толстого, то же самое проблема. Личность или народ? Но у Пушкина мы найдем истоки многого того, что будет потом развиваться в русской литературе XIX века. И здесь, видите, он тоже этот ставит вопрос. Кто главный? Или от кого зависит развитие истории? От личности или от народа? «Сам вижу я», это продолжает Шуйский, «необходимо слуг рассеянный растригой уничтожить. Но есть, на то есть и иные средства, проще. Так, государь, когда позволишь ты, я сам явлюсь на площади народной, уговорю, совещу безумство и злой обман бродяги обнаружу. Единожды соглагавши, кто тебе поверит?» Правильно? Кто поверит Шуйскому? Да никто. Но смотрите, а что царь? А он хватается за подсказку Шуйского. «Да будет так. Владыка, патриарх, прошу тебя пожаловать в палату, сегодня мне нужна твоя беседа». Все, тема закрыта, то, что называется. Выбор сделан. С помощью Шуйского? Да нет, Шуйский — это просто ширмочка такая, небольшая. Самое главное, что царь не захотел принять этого решения. Своя новая династия ему дороже, чем спасение Отечества. Ну и все. А тут сразу же что происходит? Близ Новгород Северского, равнина. Все, воины будут без порядка, ляхи разбили русских, и все это. Все. И Дмитрий появляется. «Ударить отбой, мы победили, довольно, щадите русскую кровь, отбой». Он получается, что он гуманнее, чем Борис Годунов. Да? «Щадите русскую кровь». Ну, потому что, в общем-то, он знает, что многие перейдут теперь. Действительно, переходили там полками на его сторону. Почему? Потому что его же воспринимают как царевича настоящего. Еще одна подсказка, важная подсказка. Площадь перед собором в Москве, соборная площадь. Помните, юродивый, которого убежают мальчишки. Ну, юродивому дали копеечку, мальчишки у него отобрали. Выходит царь после службы, и юродивые к нему. «Николку маленькие дети обижают, вели их зарезать, как ты зарезал маленького царевича». Кто такой юродивый на Руси? Это совесть и голос народа. Юродивых никогда не обижали. Это юродство, отказ от ума Христа ради. Это духовный особый вид духовного подвига. Они отказываются от всего, они отказываются от мира, ради спасения мира и молитвы о мире. Их невозможно ничем наказать, потому что они не имеют ни дома, ни еды, ни одежды, ничего. Посадишь в тюрьму, он не получит и дом, крышу, так сказать, и одежду, и еду, и все, понимаете? Поэтому к ним относились как к детям, потому что они действительно были детьми верою. Ну и повторяю, это совесть и голос народа. Вот что народ думал, то говорил юродивый. И все их боялись, в том числе и цари. Бояре, поди прочь, дурак, схватите дурака. Царь, оставьте его, молись за меня, бедный Николка. Юродивый мстит. Нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Опять же таки тут царь Ирод, который избил младенцев, то есть дважды обвиняет Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. То есть, смотрите, для народа становится совершенно все понятно, что Борис-то убийца, только он не хочет в этом признаться и не хочет покаяться в этом. И вот опять Москва, царские палаты, Борис и Басманов. Басманов его полководец. Царь, он побежден, какая польза в том? Мы тщетной победой увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско, и нам со стен Путивля угрожает. Что ж делают меж тем герои наши? Стоят у кром, где кучка казаков, смеются им из-под гнилой ограды. Вот слава, нет, я ими недоволен. Пошлю тебя начальствовать над ними. Не род, а ум поставлю воеводы. Пускай их спесь, а месть нечисто тужит. Пора презреть мир опыт знатной черни и гибельный обычай уничтожить. Ну, возвышает Басманова, который не из родовитого боярства, и, значит, поставить выше, то есть приближает, уже делает ставку на новых, скажем так, или опору, ставку делает на новых своих властителей. И вот тут происходит вдруг неожиданно, так сказать, Борис уходит, и тут мгновенно проходит слух, что на троне он сидел и вдруг упал, и кровь хнила из уст и из ушей. Царя выносят на стуле, все царское семейство, все бояре. Вот последний, заключительный монолог. Ну вот, казалось бы, вот сейчас настала минута покаяния, правильно? Но что он уже понимает, что он умирает. Вот то предчувствие, что может быть когда-нибудь, и скоро может быть, видите, его не обмануло. Действительно, кончина оказалась вот здесь вот внезапной и скорой. И вот последний монолог. Что мы ожидаем от христианина? Я обратил ваше внимание, что он христианин. Царь, пойдите все, оставьте одного царевича со мною. Он же династию готовит, да? Он готовит себе преемника. Умираю. Обнимемся. Прощай, мой сын, сейчас ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже, сейчас явлюсь перед тобой, и душу мне некогда очистить покаянием. Видите, какое страшное признание. Осталось жить несколько минут, но эти несколько минут он употребляет не на то, чтобы очистить покаяние, а чтобы дать последнее наставление сыну. Почему? Потому что он к этому стремился. Он шел всю жизнь, что вот делать новую династию, посадить сына своего. Но чувствую, мой сын, ты мне дороже душевного спасения. Так и быть, я подданным рожден, и умереть мне подданным во браке надлежало. Но я достиг верховной власти. Чем? Не спрашивай. Довольно. Ты невинен. Потрясающе. Да? Не спрашивай. Ты невинен. Ты царство теперь по праву станешь. Ой ли. А я за все один отвечу Богу. Ой ли. Понимаете, вот то, что человек предполагает, вот я говорю, вроде бы христианин, а на самом деле, видите, желаемое за действительное выдает. О, милый сын, не обольщайся ложное, не слепляй себя. Ты добровольная, в небурную державу ты приемлешь. Опаснее он усей чудный самозванец, он именем ужасным ополчен. Я с давних лет правления искушенный могу держать смятение и мятеж. Передо мной не дрожали в страхе, возвысить глаз им измена не держала, но ты молодой, неопытный властитель. Как управлять ты будешь под грозой, тушить мятеж, опутывать измену? Но Бог велик, Он умудряет юность. Он слабости дарует силу, слушай. Советника, во-первых, избери надежного, холодных, зрелых лет, любимого народом, а в боярах почтенного народовой и славой, хоть шуйского. Что меняется? Для войска нынче нужен искусный вождь. Басманова пошли. И с твердостью снеси боярский ропот. Ты с малых лет сидел со мною в думе, ты знаешь ход державного правления. Не изменяй течение дел. Привычка — душа держав. Я ныне должен был восстановить опалы казни, может быть... Можешь их отменить, тебя благословят, как твоего благословляли дядю, когда престол он грозного приял. Со временем и понемногу снова затягивай державные образды. Теперь ослабь, из рук него выпуская, будь милостив доступен к иноземцев, доверчиво им службу принимай. Со строгости храни устав церковный, будь молчалив, не должен царский голос на воздухе теряться попусту. Как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник». О, милый сын, ты входишь в телета, когда нам кровь волнует женский лик. Храни, храни святую чистоту невинности и гордую стыдливость. То чувствами порочных наслаждений в младные дни привыкнул утопать, тот возмужав угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. В семье своей будь завсегда главою, мать почитай, но властвуй сам собою, ты муж и царь. Люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься. Федор, на коленях, нет-нет, живи, царствуй долговечно, народы мы погибнем без тебя. Все кончено. Глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад. Входит патриарх, святители, бояре, царицу ведут за руку, царевна падает. Кто там? А, схима, так святое пострижение. Ударил час, монахи, царь идет, и темный гроб моей будет кельев. Повремени, владыка, патриарх. Смотрите, опять. Ну, последние уже мгновения остались. Уже все, и патриарх выходит, потому что патриарх-то знает, что ему нужно последнее. И тут, по времени. Я царь еще. Внимните, вы, бояре, се тот, кому приказываю царство. Целуйте крест Феодору Басманов, друзья мои, при гробе вас молю, ему служить усердием и правдой. Он так еще младый не порочен. Клянетесь вы, бояне, клянемся, царь, я доволен. Простите же мне соблазные грехи и вольные и тайные обиды. Святой отец, приближишься, я готов. И вот тут сразу же Басманов, Пушкин, который послан к Басманову от Лжедмитрия с тем, чтобы переменить или, так сказать, переманить на сторону Лжедмитрия Басманова. И налобное место на Красной площади перед храмом Покрова Богородицы. Пушкин, тот самый Пушкин. Пушкин на амвоне. Смотрите. Примарка какая? Не на лобном месте. На амвоне. Александр Сергеевич знал, что такое лобное место. Московские граждане, вам кланяться, царевич приказал кланяться. Вы знаете, как промысел небесный царевича от рук убийцы спас? Он шел казнить злодея своего, но Божий суд уж поразил Бориса. Димитрию Россия покорилась. Басманов сам с раскаянием усердным свои полки привел ему к присяге. Дмитрий к вам идет с любовью, с миром. В угоду лисеместу году новых подымите вы руку на царя, законного на внука Мономаха. Народ, вести им, а нет. Пушкин, московские граждане, мир ведает, сколько много вы терпели под властью жестокого пришельца. Пал, указь, бесчестие, налоги и труды глад, все испытали вы. Дмитрий же вас жаловать намерен. Бояр, дворян, людей приказных, ратных, гостей, купцов, весь честной народ. Вы ли станете упрямиться безумно и милости и кичливо убегать? Но он идет на царственный престол своих отцов в сопровождении грозном. Не гневайте же царя и бойтесь Бога. Целуйте крест законному владыке. Смиряйтесь и немедленно пошлите к Дмитрию в стан митрополита. Бояр, дьяков и выборных людей добьют челом отцу и государю. Сходит шум народный. Народ. Что толковать? Боярин правду молвит. Да здравствует Дмитрий, наш отец. Мужик на амвоне. Народ, народ, в Кремль, царские палаты, ступай. Вязать Борисова щенка. Народ несется толпой. Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова. Кремль, дом Борисов, стража у крыльца, Федор под окном. нищий. Дайте милость у Христа ради, стража. Поди прочь, не велено говорить с заключенными, Федор. Поди, старик, я беднее тебя, ты на воле. Синяя под крывалом подходит так же, как, ну, один из народа. Брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетке. Другой, ага, есть о ком жалеть, проклятое племя. Первый, да отец бы злодей, детки-то невинный. Другой, яблоко от яблони недалеко падает. Синяя, братец, братец, к нам, кажется, бояре идут. Да, это Глинский, Масальский, другой мне не знаком. Синяя, ах, братец, сердце замирает. Народ, расступитесь, расступитесь, бояре идут. Они входят в дом. Один из народа. Зачем они пришли? Другой, да верно приводить к присяде Бориса Годунова. Третий, в самом деле? А слышишь, какой в доме шум, тревога, дерутся, народ. Слышишь, визг, это женский голос, войдем. Двери заперты. Крики замолкли. Отворяются двери. Масальский появляется на крыльце. Масальский. Народ! Мария Годунова, сын ее Федор, отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Знаете, была поэзия, стала проза. Обратили вы внимание, что в конце уже все говорится прозой. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Яныч! Народ безмолвствует. Вот эта вот ремарка «народ безмолвствует», казалось бы, но она такая простая, всего два слова. А знаете, Пушкин ее несколько раз переделывал. И вот опять же такие гении, которые сквозь века просматривают. Я не знаю, знал ли Пушкин, читал ли он повести о смутном времени. Но вот в повестях о смутном времени я нашел одну такую удивительную фразу. Независимо друг от друга, разные авторы пишут, за что же Господь наказал Русь в то время? За всего мира безумное молчание. За всего мира безумное молчание. Прогневали мы Бога, согрешили, цареубийцу царем мы нарекли. Вот всего мира безумное молчание. Они терпели цареубийцу на троне. Вот это и есть безумное молчание. Но смотрите, но теперь тоже народ безмолвствует. Это что, тоже безумное молчание? Нет, это уже протестное молчание. Потому что в данной ситуации народ не хочет быть соучастником нового преступления. Тогда они были соучастником, потому что они выкрикнули убийцу на царство. А вот теперь они не кричат «Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович!» Потому что совершилось новое преступление, потому что Дмитрий Иоаннович взошел на престол после смерти Федора Борисовича Годунова, совершилось преступление, в котором тоже, в общем-то, замешан народ. Почему? Потому что они же только что вопили, да, вперед в Кремль и вязать щенка Бориса, Борисова щенка. Значит, они тоже опять стали соучастниками этого преступления? Или они в шоке и теперь ничего не говорят? Потому что история повторяется, и теперь будет расплата для народа, конечно же. Если мы посмотрим последующий ход событий, конечно же, будет расплата, потому что смутное время не закончилось, оно будет по-прежнему развиваться. До какого периода? Помните? До 12-го года, когда Авраамий Палицын, Троица Сергия обитель, и Авраамий Палицын ко всему народу русскому православному обратятся с письмами. Строгий трехдневный пост, молитва и покаяние всей русской земли. Вот после этого покаяния начнется освобождение России от иноплеменников. И ополчение, и взятие Кремля 4 ноября по нынешнему стилю 12 года. Но уже, смотрите, еще спустя 8 лет. Вот пока народ не раскаялся, пока не осознал свою ошибку, не повинился и не исправил ее. Вот видите, что делает Пушкин? Он показал ответственность правителя, показал, что за грехи государя наказан народ, что за грехи народа наказано государство, что грех Бориса Годунова искупает его сын безвинной кровью. Как, кстати, и сын Лжедмитрия, который тоже мученически погиб. Понимаете, цепная реакция, если она не прерывается, если нет покаяния. Вот самое главное – это покаяние. Потому что без покаяния нет прощения. Не наступит метаноя, перемена мысли, перемена сознания, перемена ума и перемена поступков. Гениальный Пушкин, конечно. Поняли тогда эту пьесу? Нет. Поставлена-то она будет уже спустя какое время. Опубликована будет в 1931 году, а поставлена только в 1870. Ты ее сейчас не понимаешь.
Духовные основы русской словесности. Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Наталии, Татьяны, Вячеслава, Наталии, Таисии, болящего Тимофея, Николая, Екатерины, Ольги, Феодора, Марии, болящей Елизаветы, Сергия, Ирины, Бориса, Мариамны, Андрея, Ирины, Михаила, Надежды, Владимира.
Дорогие братья и сестры, к сожалению, я обращаюсь к вам с очень печальной информацией. Может так статься, что уже в ближайшее время мы прекратим вещание. Это означает, что вот наши передачи, наша гуманитарная помощь Донбассу в рамках передачи «Разговор с Донбассом», который ведет Кирилл Константинович Никифоров, всего этого больше уже не будет. Просто некому будет разговаривать с Донбассом. Радио «Радонеж» прекратит свое вещание. Но, соответственно, прекратится все то, что нам всем дорого. Это прямые ясные эфиры, это бескомпромиссная аналитика, это прямое слово Божие, это без заигрывания с миром, разговор с миром. Вот этого всего не будет. Если для вас дорого то, вот все ценности, которые в течение 30 лет проповедовало радио «Радонеж», если вам дороги наши батюшки, лучшие, которых мы приглашаем сейчас, самые бескорыстные, самые искренние, самые горящие Словом Божьим, вот если вам это дорого, помогите радио «Радонеж». Пожалуйста. Мы – информационное оружие. Вот прекратится вещание радио «Радонеж», многое просто не прозвучит в эфире. Вы просто не узнаете нашу страну через некоторое время. Потому что наши слушатели – это то маленькое количество людей, благодаря которым Господь еще эту землю и держит. Так же, как это было с Содомом и Гоморрой, где Господь до последнего, до последних нескольких человек терпел то, что происходит на земле. Вот если этого не будет – то, что ж, получим то, что получим. Простите, еще раз прошу серьезнее и ответственнее отнестись к нашему вещанию, к нашему существованию, которое для меня просто это вся жизнь, и для многих из вас, думаю, также это часть вашей духовной жизни. Храни всех Господь, будем просить Матерь Божию, преподобного Сергия Радонежского, Господа, чтобы все же Он вразумил тех людей, которые могут нам помочь прислать средства. Не забывайте, что это сделать достаточно просто. Это можно сделать на сайте Радонежа одним буквально кликом. Это можно сделать в разделе «Помощь» на нашем сайте. Это можно сделать для наших заграничных слушателей, которые тоже испытывают недостаток доверия. Вот у нас здесь как раз вы получите то, чему мы сами доверяем. Итак, дорогие мои, для наших зарубежных слушателей тоже в разделе «Помощь» вы там посмотрите на сайте «Радонеж», как это можно сделать. Это тоже очень просто. Все зависит от вас, будем мы существовать или нет.